400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда, в эфире в это время, в студии Мария Заостравных и мой постоянный гость, участник обсуждения различных исторических тем, Алексей Леонидович Соловьев, историк, доцент кафедры УРФУ. Добрый день, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Вот в прошлой передаче мы закончили говорить о Романовых, даже немного поговорили о Романовых в эмиграции, и остановились мы на довольно-таки сложном историческом периоде, то есть царя свергли. Что делать дальше, Россия не знает. Никакой другой власти, кроме как монархической, не было. И вот хотелось бы сейчас все-таки продолжить разговор именно об истории, о том, как же складывалась Россия, ее история, как закладывалась современная политическая система, временное правительство было, если мне мои школьные знания не изменяют. Говорить сегодня будем про Ленина.
Да, так точно. Сегодня мы поговорим о начале республиканского правления в истории российского государства. Итак, после свержения государя Николая II к власти пришло буржуазное временное правительство. Называлось оно так, потому что все ждали учредительного собрания, которое утвердит новую форму государственной власти. Возглавил его тогда довольно известный среди интеллигенции человек, а ныне абсолютно забытый персонаж отечественной истории, князь Георгий Евгеньевич Львов. Что интересно, несколько лет назад президент Путин посетил кладбище Сен-Женевьев-Дюбуа под Парижем, возложил ритуальные гвоздички на могилки выдающихся лидеров отечественной культуры, и никому даже в голову не пришло подвести его к могиле человека, который вообще-то когда-то стоял у истоков Российской Республики. То есть человек абсолютно забыт. И это, в общем-то, не случайно, потому что, будучи руководителем Союза земств и городов, Земгора, чисто общественным деятелем, он очень хорошо подходил под такую компромиссную номинальную фигуру. Но по своей природе абсолютно не являлся лидером, отсюда, в общем-то, и подобный результат его деятельности. Довольно быстро он был сметен, и уже в июне к власти пришел гораздо более подходящий на роль революционного вожака человек, это небезызвестный лидер эсеров Александр Федорович Керенский, адвокат, юрист, блестящий популист, который мог зажечь толпу, который даже руку держал у себя за пазухой а-ля Наполеон, и, так сказать, соответствующие там картинки в воображении современникам рисовались. Все хорошо было в Александре Федоровиче, кроме одного. Много говорил, но мало делал. Вот основная проблема всего этого временного правительства заключалась в том, что эти либеральные деятели годами, десятилетиями поднаторели критики самодержавия, но как только они оказались у реальной власти, это самое демократическое и самое образованное правительство за всю историю российского государства, в котором были сплошные профессора и академики, как практики оказались абсолютно ничтожны. И они настолько ослабили страну, что упустили власть уже в октябре, когда к власти пришла вот та самая сила, та самая партия, которая тут же от слов приступила к делу, и уже на другой день после прихода к власти знаменитые ленинские декреты о мире, о земле, о власти, то есть те самые декреты, которые очень топорно, очень радикально, очень примитивно, но решили те самые насущные проблемы страны, о которых до этого были только одни разговоры. И эсеры потом кричали, что как это так, это же плагиат, большевики украли у нас декрет о мире, это наша программа, но извините меня, кто вам мешал это все сделать, находясь у власти, когда главой правительства был ваш ставленник. И Ленин и Керенский, будучи уроженцами одного города, Симбирска, которые учились в одной гимназии, и, как известно, отец Керенского был директором этой гимназии, в которой учился Володя Ульянов, и даже его подпись стоит на ульяновском аттестате о среднем образовании, да, у них было очень много всего схожего и параллельного, и они буквально поменялись местами. Если до этого Ленин скрывался в шалаше на станции «Разлив» на озере «Разлив» в Финляндии, то сейчас свергнутый Керенский отправился в шалаш, только теперь уже скрываться от большевистской власти. Одно «но». Был уже октябрь месяц, и там, понятно, было холодно. А Владимир Ильич символично перебрался в Зимний дворец. Ленин по своей природе был титаном. Это был, безусловно, человек эпохальный, человек-личность. Действительно, такая талантливая полукровка, у него много чего было намешано. Там была и русская дворянская кровь по линии отца, и еврейская, немецкая, и даже калмыцкая и шведская кровь по линии матери. Он родился в семье, ну, если говорить светским языком, генерала. Это был действительно статский советник, он был начальником уездных училищ Симбирской губернии, то есть по-современному министр образования Симбирской губернии. То есть очень неплохая по доходу семья. Но семья типичная для того времени, семья разночинская, семья, увлекающаяся вот всеми этими новомодными, скажем так, направлениями мысли, семья без каких-то крепких, укорененных православных основ. Отец довольно рано умер, и мать фактически дала вот этим детям возможность развиваться самостоятельно, ну, так, как душе будет угодно. Результат известен. Старший брат Александр Ульянов стал известным террористом, народником, стал готовить покушение на Александра III, но теракт был раскрыт заранее, и он был приговорен к смертной казни. И тогда мама, Мария Александровна, урожденная Бланк, пишет Александру III письмо с просьбой помиловать ее сына, потому что она знает, как мать, что ее сын не мог готовить убийство государя. И Александр III собственноручно на этом письме пишет: «Хорошо же она знала своего сына». И Ленин после того, как старший брат был казнен, произносит хрестоматийную фразу: «Мы пойдем другим путем». То есть не путем отдельного уничтожения каких-то чиновников, министров и даже царей, а путем тотального уничтожения всего существующего строя.
Что в итоге ему и удалось сделать.
И он всю свою жизнь положил на это. То есть, будучи по образованию, по профессию юристом, он по профессии работал буквально там от силы несколько месяцев помощником присяжного поверенного, да, его не интересовала вот эта обычная, мещанская какая-то размеренная жизнь. Он буквально горел в этой священной ненависти к существующему строю, да, его буквально распирало от идеи коренным путем изменить общественное мироустройство. Не случайно, когда началась Первая мировая война, именно ему принадлежал этот, в общем-то, абсолютно драконовский лозунг о необходимости превращение войны империалистической в войну гражданскую. Если утрировать и простым языком объяснять его мировоззрение, оно укладывало следующую формулу. Вот вам, простым братьям, рабочим и крестьянам, буржуи раздали оружие. Почему вы убиваете им самих себя? Возьмите и направьте это оружие против богатых, и вот вам мировая революция. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, да? Мировой пожар в крови, Господи, благослови, как потом Блок писал, да? И вот этими идеями увлеклось вот целое такое направление радикальной интеллигенции, которая возглавила рабочий класс, и от его имени в итоге в 1917 году пришла к власти. Надо отдать должное Ленину, он действительно не просто говорил, он делал. И он сделал очень много популярных, действительно, социальных вещей, благодаря которым массы за ними пошли. Ну, достаточно вот посмотреть на гражданскую войну. Если с приходом белых возвращались помещики и снова начинали забирать землю, то когда приходили красные, они забирали. Забирали хлеб, забирали продовольствие, но они не трогали землю. И они говорили: все, что вы награбили, останется у вас, потому что это ваше народное достояние. А после победы в гражданской войне мы все вернем. То есть они дали народу очень привлекательную идею. Да, идею кровожадную, да, идею человеконенавистническую, но это была идея, которая, будучи основанной на разжигании страстей, на решении очень быстро и доходчиво основных вопросов мироустройства, действительно создала такую систему, что нация в большевиков и в Ленина поверила. И в этом плане он действительно оказался тем человеком, который, с одной стороны, расшатал вот ту слабую власть, а с другой стороны, к концу гражданской войны и к началу НЭПа он стал постепенно собирать вот те осколки бывшей Российской империи. И не случайно часть русской эмиграции, так называемые сменовеховцы, они увидели в позднем Ленине ту силу, которая, несмотря на его интернациональные лозунги, объективно, через промысел Божий, все равно способствует воссозданию российской государственности.
То есть промысел Божий был даже и в правлении Ленина?
Конечно. Несмотря на то, что этот человек в детстве сорвал с себя крестик, бросил его, и с детства фактически отринул Бога. Этот человек писал в секретном письме членам Политбюро, что чем большее число представителей реакционного духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше. Но через даже этого человека конечно же, промысел Божий действовал. И Россия никогда бы не вернулась к концу 20 века к православию, если бы она не прошла вот через эти горнила очищения. Очищение вот от того зажравшегося состояния, когда она не ценила то, что она имела. И, конечно, вот эти вот испытания, которые действительно по промыслу Божию, да, пришлось этой вот взвихренной, как писал Ремезов, Руси испытать, они через промысел Божий проявляются. И в том числе руками Ленина вот эта власть, к концу его правления, она укрепляется. Далее к власти приходит небезызвестный Сосо, или в крещении Иосиф Джугашвили, который избрал себе очень такой точечный псевдоним Сталин. Сталин, в отличие от Ленина, нарушил табу. Табу, которое до него никто из революционеров, по крайней мере российских, не нарушал. Он стал уничтожать своих. Ленин был беспощаден к врагам, но очень гуманистичен к своим. Сталин нет. Он уничтожал всех, кто был против него. И Бухарин только к концу его жизни это осознал и сказал: «Надо же, он оказывается беспринципный интриган, который нас всех использовал». Бухарин до последнего верил, что Сталин, скажем так, разделяет какие-то идеи, взгляды. Сталин просто брал идеи и из Троцкого, и из Бухарина, и из других, подгонял их под свою собственную власть, а затем, как часто это водится, носителей этих идей уничтожал. А истоки всей этой кровожадности, этой жестокости, естественно, заложены в детстве. Как всегда в детстве. Давайте вспомним, ведь он родился в грузинском селении, в селении Гори под Тифлисом, в абсолютно бедной семье. Мать была домохозяйка, подрабатывала прачкой, была верующая. А отец был плотником, но при этом постоянно пил. Во время этого состояния мать периодически побивал. И у этого мальчика была единственная мечта в жизни – побыстрее вырваться из этой среды, ненавистной, вот этой вот бедной какой-то безысходной среды. И единственный путь был поступить в церковную школу. И мама, будучи верующей, она отдала его в духовное училище, затем в духовную семинарию. Ни для кого не секрет, что Сталин мог бы стать отцом Иосифом, но он, будучи реально не глубоко верующим человеком, приобрел в этой семинарии вот тот самый дух равнодушия, через который тогда прошли очень многие семинаристы. Когда вот эти самые семинарии, созданные в эпоху Петра I, изначально строились на каком основании? Людей отрывали от прихода, людей отрывали от реальной духовной жизни еще в петровские времена, свозили в эти семинарии, где на латинском языке заставляли их что-то учить. Били, издевались, процветала зубрежка. Конечно, семинарии начала 20 века – это уже не петровские заведения, но они изначально вот этот дух казенщины, этот дух отсутствия настоящей духовной жизни и реального духовничества, они несли на себе. И вот эти молодые люди, они там не находили ответы на свои вопросы. И они из этих семинарий пачками бежали в революцию. И Сталин, и Микоян, и Дзержинский, и Чернышевский, и Добролюбов. Это же все вот люди, вышедшие вот из этого околосеминарского, околоцерковного окружения.
А откуда тогда столько мучеников? Они ведь тоже все повыходили из семинарий.
Совершенно верно, совершенно верно. Но вот здесь мы должны видеть принципиальную разницу между теми, кто туда пришел только для того, чтобы абы получить какое-то образование, и между теми людьми, которые вели и до этого вели, и в семинарии, несмотря ни на что, продолжали вести настоящий духовный образ жизни. Много званных, но мало избранных, да? Достаточно вспомнить притчу про сеятеля, и нам все будет понятно, да? Что в данном случае вот эти вот зерна, они были брошены на благодатную почву, и они проросли вот в этих новомучениках, которые, несмотря на все испытания, искушения, они остались верны своим идеалам, верны церкви, и в эпоху и Ленина, и Сталина действительно воссияли вот этим светочем веры. А на эту почву, сухую, неподготовленную, абсолютно зацикленную на земном, на каких-то земных фантазиях, они упали и никакого всхода не дали. Эти люди оказались черствы к вере. Они стали строить вот это вот псевдо-царствие Божие на земле, мечтая здесь построить какой-то коммунистический рай. Но будучи по природе людьми какими? Злыми, агрессивными, злопамятными, обидчивыми. Они и создали вокруг себя вот именно эту систему, основанную на чем? На зле, на зле. Ведь посмотрите, Сталин действительно был выдающийся человек. У него была потрясающая харизма. Вот Черчилль рассказывал, что когда в кабинет заходил Сталин, я невольно приподнимался. И только потом ловил себя на мысли, что же я делаю? Я же премьер-министр Великобритании. Перед кем я стою? У него был такой, знаете, очень пронзительный, такой тяжелый взгляд. Он говорил очень тихо, медленно. Кстати говоря, говорил очень понятно. Он адаптировал для простого слушателя вот все эти вот огромные, такие громобойные, такие марксистско-ленинские речи, там и статьи. И когда говорил Сталин, зал невольно начинал прислушиваться к нему. Создавалось ощущение, что вот он говорит, этот лидер, и его слушают. Он не кричал, он делал. Он по природе был тихушник. Мы не можем припомнить себе ни один сколько-нибудь, скажем так, внешне на публике его, скажем так, проявленные случаи, когда бы он чего-то там как-то импульсивно кричал, там как Ленин, Троцкий или Гитлер, да, он из-под тишка делал.
Он просто молча расстреливал.
Он молча, да, он молча творил свое дело, он действительно молча, скажем так, используя коллективные приговоры, добивался расстрела людей. Он сам-то ведь никого не убил никогда, но он добивался того, чтобы все его соратники поставили подписи за расстрел, а потом он напишет «Согласен». Красиво, да?
Очень.
И при этом, как он их мастерски контролировал, когда почти у каждого из них сидели жены, дети, братья, сестры, и каждый знал, и каждый чувствовал, выступишь против, окажешься там же, в лучшем случае.
Вот этот бы талант, эту вот харизму, вот ее бы на что-то доброе направить, какой был бы лидер в стране?
Да, лидерских качеств у него было очень много, и это у него не отнять. И, кстати говоря, в отдельных сферах эти лидерские качества, они давали в том числе положительные какие-то последствия для государственности. Мы знаем прекрасно, что именно благодаря вот его энергии была достигнута вот та самая индустриальная мощь в 30-е годы, благодаря которой была одержана победа в войне. Потому что если бы не те заводы, которые были здесь построены за Уралом, бы никогда было не победить. Мы знаем, как его энергия и его дипломатический талант проявлялся во время конференции глав держав, когда он отстаивал интересы Советского Союза. Да? Но, будучи по природе человеком злым, человеком агрессивным и человеком злопамятным, он, конечно же, не мог создать систему и государственность, построенную на чем-то ином, кроме, с одной стороны, страха, а с другой стороны, тогдашней веры. Ведь на чем держался Советский Союз в сталинскую эпоху? В том числе на страхе и на вере в торжество вот этих коммунистических идеалов. То, что в будущем уже в послесталинскую эпоху начнет постепенно уменьшаться и совсем, в общем-то, к перестроечным годам зачахнет. Он был блестящим мастером пиара. Илюшин вспоминал, что он свои знаменитые Ил-2 не мог годами там пробить. Но когда он добился приема у Сталина, он поразился, как он ему со всеми подробностями рассказывал про авиастроение, давал какие-то советы. И Илюшин вышел из его кабинета абсолютным сталинистом, убежденным, что вот это и есть истинный руководитель. Или его знаменитая денежная реформа 1947 года, послевоенная. Предварительно подняли цены в 3 раза. А потом каждый год их сокращали. И у народа возникла потрясающая иллюзия, что товарищ Сталин думает о простом человеке. Я помню свое впечатление в детстве, когда мы в годы перестройки стояли в очереди, и вот эти пенсионеры почем свет костерили Горбачева. Как это так в мирное время довел страну до талонов? То ли дело товарищ Сталин о народе думал.
А когда начинаешь разбираться о том, как же он думал и какими механизмами, все выходит немного не так.
Конечно. То есть в этом плане действительно Черчилль был прав, когда он писал, что Сталин был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени. Сталин был человеком необыкновенной энергии, несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным, обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. То есть даже Сталин вот признавал, что вот это вот государственническая мудрость, она была. Давайте вспомним знаменитое высказывание Сталина о том, что русские воюют замечательно, но после победы их обходят, им не додают. А то, что мы сделали в результате этой войны, я считаю, сделали правильно. Укрепили обороноспособность нашего государства. И далее он добавил, отныне территориальный вопрос для России решен раз и навсегда. Но он не знал тогда, что уже в селе Будка у нас в области родился Борис Николаевич Ельцин, да, которому суждено было на роду всю его созданную на костях империю разрушить, да? Ну, вот такое вот, конечно, у него тогда вот предубеждение, конечно же, было.
Опять же, годы, которые выпали на правление Сталина, они довольно-таки сложные. И я где-то слышала такое высказывание, что чем Гитлер отличается от Сталина, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал исключительно свои. Но мне кажется, здесь, ну так оно, конечно, но есть некое лукавство. Вот смотрите, очень ведь тяжелые годы, годы войны. Может быть, в то время и действительно стране нужен был вот именно такой лидер, который бы выиграл эту войну за счет силы воли.
Знаете, когда мы с вами говорили про Александра Первого, вы тогда задали действительно очень такой точечный вопрос о том, в чем, собственно говоря, заключалась самый главный вот смысл и миссия этой эпохи. И мы с вами пришли к выводу, что это была победа в войне 12-го года, что все вело к тому, чтобы вот эту главную стратегическую задачу решить. И здесь было то же самое. Ведь посмотрите, страна после гражданской войны была абсолютно расшатана, разнуздана, разбита. Толпы беспризорников, колоссальная энергия мести. Вот эта нестыковка между идеологией, которая обещает светлое будущее и равенство, и НЭПом, когда снова расплодились советские буржуи и снова появилась частная собственность. И нация, она востребовала вот такого сильного диктатора. Ведь никто не тянул за язык, например, первого секретаря ЦК Компартии Украины, товарища Постышева, когда на одном из заседаний нарком внутренних дел Ежов сказал: «Товарищи, вот у нас на местах плохо работают, плохо распознают врагов народа. Мы тут в Москве стараемся, чистки устраиваем. А вы там что на местах? Никакой инициативы?» И вдруг товарищ Постышев вскочил и на весь зал закричал: «Правильно говорит товарищ Ежов. Правильно, мы на Украине обязуемся в ближайшие месяцы увеличить поиск врагов народа». Ну и докричался, в итоге самого расстреляли, понимаете? То есть вот эта вот нация, абсолютно сошедшая с ума после революции, после гражданской войны, после Первой мировой, да, нация, пропитанная кровью, она, конечно же, она вот буквально жаждала получить этого сильного диктатора. Не будь Сталина, страной бы руководил Троцкий со всеми его этими империалистическими загибами. И неизвестно еще, что было бы лучше в плане укрепления российской государственности. Да, это был жесткий, кровожадный, давайте своими словами называть, абсолютно сатанинский режим. Кто бы там что ни говорил, но это абсолютно очевидно, потому что этот режим уничтожал верующих, уничтожал церковь. Это все очевидно. Но это был режим, через которого тоже, как это ни парадоксально звучит, Божий промысел и Божья воля проявлялась. Потому что именно товарищ Сталин в 30-е годы создал ту самую систему, которая приучила русских людей работать. Работать не только за страх, но и за совесть. Он создал такую систему, при которой в годы войны не было ни одного заговора. И Гитлер в конце войны Сталину откровенно завидовал, что его собственные генералы и офицеры не взрывают, да? Он создал вот ту самую систему, которая была нацелена на победу. И мы прекрасно знаем, что победа и вообще война, она была ниспослана Богом именно для того, чтобы наша нация протрезвела. И то, что в результате войны изменилась, хотя бы частично изменилась политика по отношению к церкви, да? Конечно, через чисто прагматические вещи, по принципу «на всякий случай церковь может помочь», а не потому, что там товарищ Сталин искренне покаялся, как сейчас некоторые считают. Никакого там покаяния не было, там чистый прагматизм и использование для своих целей укрепления власти, да? Но тем не менее, даже вот через все эти вещи мы видим наглядно, как Господь действует и как Господь создал ту систему, которая смогла победить вот эту кровавую и жуткую схватку с коричневой чумой, с нацизмом, потому что когда в своих книгах Виктор Суворов дописался до того, что якобы Гитлер был сталинской марионеткой, и Сталин привел Гитлера к власти как ледокола, чтобы тот там всю Европу там, так сказать, расколол, а дальше Сталин вводит Красную армию, вот тебе мировая революция, в этой схемке все красиво и привлекательно, кроме одного: а где здесь Гитлер? И где его собственные цели? Гитлер, я думаю, очень удивился бы, если бы его вот так вот свели на роль какой-то марионетки Сталина, да?
И я хочу заметить, что Гитлер был не менее харизматичной личностью.
Конечно. И Гитлер, между прочим, был руководителем страны, которая раньше других великих держав вышла из политики Великой депрессии.
Если я не ошибаюсь, по-моему, за год он поднял Германию с нуля.
Конечно.
И до просто до вершин, потому что, ну, я имею в виду в экономическом плане.
Там было блестяще, все популистски организовано, чисто по-диктаторски. Либо работаешь, либо протягиваешь ноги, потому что если ты не работаешь, никаких тебе этих самых бирж труда, а если работаешь, вот тебе миска супа и все эти общественные работы, арбайтены, Олимпиада 36-го года, великолепные автострады, Volkswagen и так далее. То есть он стимулировал в германской нации примерно те же самые вот эти вот качества, что и Сталин в русской нации, да, работать, стремиться, создавать вот этот вот культ военизированных нибелунгов, арийцев, да, которые готовятся к смертельной схватки. Это была именно эпоха диктаторов. И обратите внимание, эти диктаторы, они были повсеместно во всех европейских странах. Повсеместно. И если Черчилль, глава вот этого британского парламента, который откровенно Сталина называет диктатором, но при этом в своей парламентской речи, уже после 20-го съезда развенчания культа личности Сталина, говорит о том, что это был величайший, не имеющий себе равных в истории диктатор, который принял Россию с сахой и оставил с атомным вооружением, посмотрите, сколько здесь, в этом отзыве Черчилля, действительно по-настоящему какого-то пиетета и уважения перед кем? Перед кровавым диктатором, которого он сам таковым признает. Но ни для кого не секрет, что господин Черчилль сам в свое время, будучи британским министром обороны, подавлял восстание в Африке и подавлял его так, извините меня, что коренные племена просто расстреливались и вырезались, потому что они выступали против Великой Британской империи. Поэтому параллели там они были, и схожесть характеров была. Это были люди, для которых на первом месте стоял не человек, не личность. Я уж не говорю там о каком-то понятии душа, да? А на первом месте была действительно власть, реализация собственных амбиций. И все это было соединено именно с силой и мощью государства, империи, потому что без мощи империи и мощи государства, естественно, не мыслилась собственная мощь. Да? И это все у них было нераздельно. Действительно была вот эпоха таких вот харизматиков. И посмотрите, как товарищ Сталин действительно блестяще периодически омолаживал кадры. Он убрал вот это вот поколение старых большевиков-революционеров и заменил относительно молодыми выдвиженцами поколение Хрущева. А потом в 1937-1938 годах он ведь и их постепенно стал убирать и заменять уже поколением Брежнева, Косыгина, следующих руководителей Советского Союза. И под конец, когда он осознал, что его соратники ждут, надеются, когда же он умрет, буквально жаждут. Он же под конец хотел их опередить, это были самые настоящие гонки на выживание, кто кого первым убьет, либо он их, либо они его. Но ни для кого не секрет, что есть версия, что либо товарища Сталина потравили, либо банально не оказали медицинскую помощь, да, сменив всю охрану, убрав всех врачей, да, лежи и подыхай там в луже мочи, раз ты создал такую систему, которая держится именно на звериных каких-то основах, да, либо ты, либо мы, выживает сильнейший, да, такой социальный дарвинизм. Вот он, собственно говоря, и пал жертвой вот всей этой жуткой системы.
Если посмотреть с этой точки зрения, то по-другому и быть не могло.
Абсолютно не могло быть. Что Ленин жутко умирал, да, вот этим фактически парализованным ребенком, ничего не понимающим уже. Общеизвестно, что с точки зрения духовной жизни это самая страшная смерть, когда человек даже не может чисто теоретически покаяться, потому что он уже все, он уже как растение. И, видимо, Ленин был уже в таком состоянии, что покаяние-то было невозможно, и Господь элементарно лишил его ума, рассудка. Так и Сталин, он умирал в жутком состоянии, вот по воспоминаниям дочери его последние минуты были страшны, когда он поднял вот этот указующий перст наверх, и они, будучи атеистами, прагматиками, рассуждали, что он там нам хочет показать. То ли какие-то трещины в потолку, дескать, что-то там у вас не побелено, да, чуете, да, вот момент смерти человека, вот такая бредятина в голову приходит. Либо все-таки он что-то нам хочет показать такое, о чем мы и подумать не можем. И в глазах это был такой ужас, когда он туда смотрел. Неописуемый ужас. Ну, можно себе представить его. С такой тяжестью вообще грехов, умирать, будучи человеком, который на протяжении всей своей жизни там бросил вызов вообще всему и вся, да, и борющийся вот именно за право называться земным богом. В этой связи, знаете, меня просто вот поразил такой случай. Я недавно вернулся из Смоленска, и там был выставлен бюст, деревянный бюст товарища Сталина, работы небезызвестного скульптора Конёнкова. Потрясающий бюст послевоенной эпохи. Улыбающийся товарищ Сталин со звездами, генералиссимуса. И под ним, я просто обалдел, когда это увидел, сам Конёнков своей рукой, ручкой, написал цитаты из Библии. «Царь царей, Навуходоносор, сын Бога, генералиссимус Сталин». Вы представляете, вот я никогда не думал, что вот это вот почитание, этот культ личности в то атеистическое время мог доходить до того, что народный художник СССР пишет такие вещи: «сын Бога». Вот как они его мыслили.
Во что-то ведь надо было верить. Есть же такое высказывание, что если бы не было Бога, его бы надо было придумать.
Ну да.
По ходу нашей с вами беседы у меня родился вот такой очень интересный вопрос. Смотрите, вот Сталин и Гитлер, два диктатора, похожей системой политической, похожими принципами, два харизматичных диктатора. Бога не было ни там, ни там, давайте честно говорить.
Конечно.
Почему же все-таки Сталин? Меня больше интересует ваш взгляд как историка на борьбу двух вот этих личностей.
Смотрите, и те, и другие личности были, в общем-то, довольно личности, говоря светским языком, закомплексованные, конечно. Личности, скажем так, полные огромных таких внутренних каких-то страхов каких-то. Личности довольно убогие, потому что один, в общем-то, учащийся монастырской школы, я имею в виду Гитлера, исключенный за курение, да, какой-то недоучившийся художник, там, ефрейтор, потравленный газами в Первую мировую, абсолютный неудачник, истерик, который стоял там у зеркала и оттачивал свои жесты, чтобы нравиться публике, да? Но посмотрите, сколько в этом Гитлере вот именно этой энергии, которая направляется на что? На крики, на ор. Достаточно вот послушать речи Гитлера, которые сейчас в интернете везде выставлены, да, это какой-то вот создается ощущение, какой-то собачий лай, который постоянно вот играет на каких-то повышенных, понижающих тонах, там гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав и так далее. Сталин нет. Вы посмотрите, несмотря на всю его абсолютно испорченную такую тоже закомплексованную психику, но этот человек, как говорил Черчилль, внешне производящий впечатление мудрости. Тихушник, человек, продумывающий на шаг вперед. Вот как я иногда шучу на своих лекциях, что Гитлер, да, хотел создать Третий Рейх, который просуществует как минимум 1000 лет. Но это не входило в планы товарища Сталина. Понимаете, Сталин, он в этом плане был человеком гораздо более продуманным. И плюс ко всему, Гитлер делал ставку на националистические вещи. Невозможно никогда создать империю, которая ставит один народ выше другого. Эта империя не может быть долговечной по определению. Она держится только на страхе. Советский Союз, он держался на интернациональных лозунгах, на том, что в Советской империи, в Советском Союзе всем народам будет хорошо. И посмотрите знаменитое это высказывание Сталина, когда во время войны пишется стихотворение в газете «Правда» о том, что если ты увидишь немца, убей его. И Сталин разразился гневной репликой о том, что мы не должны настраивать себя против немцев. Мы воюем не против немецкого народа, а мы воюем против фашизма. И обратите внимание, всегда везде подчеркивалась победа над фашистской Германией. Точка, да? То есть он был лидером интернациональным. И хотя бы исходя из этого, его система, она, конечно, была более привлекательной и более жизнеспособной. Но не будем забывать самое главное. Сталин, несмотря на то, что он был человеком атеистического государства, он возглавлял страну, мессианскую страну, которая испокон веков, собственно говоря, и была создана для того, чтобы хранить, возделывать и передавать православие. И было бы странно, если бы в этой смертельной схватке победила не та страна, в которой миллионы вот этих новомучеников, да, молились в этот момент в лагерях, Серафим Вырицкий, стоящий этот немощный дедушка, да, на камне, призывающий Господа о помощи. То есть все небесные силы ангельские, они в этот момент, как небесное воинство, да, как церковь воинственная, она и церковь, торжествующая небесная, да, она была на стороне России. И это действительно была колоссальная схватка сил добра и сил зла. Даже несмотря на то, что в душе Сталина сидел бес, но он представлял, он олицетворял те силы, которые на перспективу сохраняли страну, в которой действительно зиждилось настоящее православие. А гитлеровская империя, она в этом плане была нежизнеспособна. Она ведь религиозно, мистически что реанимировала, мы же прекрасно знаем. То есть абсолютный какой-то такой языческий мистицизм. Поэтому он, конечно, был обречен.
Ну что ж, давайте вот на этой радостной ноте и закончим сегодняшнюю передачу. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии вместе со мной был Соловьев Алексей Леонидович, историк, доцент кафедры УРФУ. Разговаривали мы сегодня про Ленина, Сталина и Гитлера. В следующей передаче поговорим о следующих исторических лидерах. Ну что ж, всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных.